День добрый, дорогие друзья. Продолжаем изучение трактата Гитин. Сегодня мы с листом Нунбет, 52-й лист нашего трактата. И новый тикун аулам, исправление мира. Постановления мудрецов связаны с сиротами. То есть опекуны, сироты, управление имуществом сирот – это тема, которой мы займемся на этом уроке. То есть всем понятно, что есть много нюансов, когда есть сироты, недееспособные, малолетние, которые получают наследство, этим наследством нужно разумно управлять. И вот те юридические нормы или постановления, которые есть в Торе по этому вопросу, постановленные мудрецами, вот они собраны в этой сугье, по крайней мере, частично они здесь, в этой Мишне и в Гемаре после нее. Давайте посмотрим. Итак, говорит Мишна. Етумим, сироты, шисомху эцель балябайт. Дословный перевод сомху – это опирались или они были рядом с каким-то балябайт, с каким-то домохозяином. То есть, есть сироты, которые каким-то образом общались или ими занимался некий человек, его никто не назначал. То есть ни отец, ни Санедрин, Бейт-Дин, никто не назначал этого человека, но он, так сложились обстоятельства, такое часто бывает, что какой-то сердобольный человек, он, так сказать, как бы этими детьми без отца или без матери занимается. Вот. И второй вариант. Ойшиминулем авиема патропус. Или отец еще при жизни назначил им апотропус. Апотропус – это опекун. Да? А в этом случае, говорит Мишна, хаяв леасер пиротейм. Он обязан отделять десятину от их плодов. Обязан отделять десятину от их плодов. И мы посмотрим потом, что хидуш заключается в том, что он не хозяин, но при этом он отделяет десятину. По идее, для того, чтобы отделять десятину, отделять труму, нужно быть хозяином плодов. Человек, не назначенный на эту должность, хозяином плодов не может отделить, а тут его вроде никто не назначал, они хозяева плодов, они его не назначали, а он может отделять. Вот. Это первый закон, который говорит нам Мишна. Апотропус шемину авия и тумим. Тот апотропус, которого назначил отец сирот, он ишава, он должен будет поклясться. По окончании своего тавкида, своей этой роли опекуна, он должен будет поклясться, что он не оставил себе их имущество, что все расчеты бухгалтерские, которые связаны с их имуществом, все они верны, он должен поклясться. Мину бет один, если его назначил суд, лойшева, он не должен клясться, так говорит, это первая мысль, первая позиция. То есть одно мнение, назначил отец, клянется, назначил бейздин, не клянется. Второе мнение, абы Шауль говорит, хилуфа дворим, наоборот вещи. Поменяйте вещи, наоборот, если отец назначил, тогда он не клянется, а если суд назначил, он должен клясться. Теперь с чем связана эта клятва? Почему? Вопрос, в чем больше тикуна улам, об этом Гемара поговорит на Амудбет, на второй части нашего сегодняшнего листа. Вот. Значит, в Мишне вроде бы как бы только два момента, что без назначения он вступает в эту роль, и может отделять плоды и десятину. Это показывает, что даже по закону Торы его назначение становится, имеет силу. Второй вопрос, который обсуждают, как бы, кому больше претензий, и кто сделал больше, как бы, что называется, услугу оказал, назначенный отцом или назначенный судом, об этом мы... Это два момента, которые говорит Мишна, которые как бы вынесены, что называется, в заголовок. Теперь дальше мы посмотрим, там Гемара приведет большую брайту, которая будет входить в детали, но в Мишне вынесены только вот эти вот две идеи. И Гемара задает вопрос. Вырамингу противоречие. Написано в Торе «Атем», что вы отделяете десятину, вы отделяете труму, в Торе написано. Атем, в главе Корах написано, вы, но не ваши компаньоны, Атем вело арисим, вы, но не ваши арендаторы. Вы отделяете труму или масрот, атем вело апотропен, вы не опекуны. Вело аторем эт шейно шело. И никто, кто отделяет, не свое, шейно шело. Как же они могут отделять? Вот ведь это не их. Отвечает Рав Хисда. Ома Рав Хисда лой каши, нет противоречия. В Мишне написано, что они отделяют. Даже без назначения. А здесь есть Брайта, который говорит, что из Торы следует, что опекуны не отделяют, потому что это не их. Рав Хисда говорит, я даю ответ. Кан ле ахиль. В нашей Мишне говорится о том, что нужно детей этих накормить. Да? Ле ахиль. Кан леонех. А там, где написано не отделять, это для того, чтобы оставить. То, что нужно для того, чтобы дети ели, эти сироты, он имеет право отделить, он для них отделяет. Но оставить, отделить на потом, а то, что будет откладываться, нет в этом никакого смысла. Он не хозяин. И все, что не касается сейчас их необходимости, он не должен в это вмешиваться. Гемара говорит «Вегатане». Вот здесь это подтверждение, это не вопрос. Брайта здесь, это не кушия, это Брайта, которая как бы раскрывает, расширяет нам то, что написано в Мишне. Вот Брайта говорит так. «Вегатане». «Вегатане», так это считается, без вопросительной интонации. «Вегатане». «Апотропин турмиму маасрим ля ахиль вло ля них». И так и написано, да, что «апотропин», то есть эти опекуны, они отделяют труму и маасер, турмим у маасрим, ля ахиль, накормить вло ля них, но не оставлять. Умухрим лаем бегейма, и они продают для сирот скот, авадим, рабов, швахот, рабынь, батим, дома, садот, поля, выхрамим, виноградники, леахиль, тоже для того, чтобы их накормить, Раши говорит, этими деньгами. Накормить их, то есть, чтобы выручить деньги на пропитание этих сирот. Авало леанех, но не для того, чтобы положить это в какие-то, в банк или куда-то там положить, куда-то в кубышку, под матрас. Нет, этого нет. Умухрим лаем пирот, и они продают для них плоды, ейнот, вина, шманим, масла, слатот, это муку хорошего качества. Ляхиль, опять же, для того, чтобы их накормить с вырученных денег. Ава ло ляхнех, но не для того, чтобы это оставлять на где-то там. Раши говорит, в чем проблема оставлять? Шема и ганву, возможно, их украдут и нами, или, возможно, мишум шевах бейтавия. Может быть, это хорошо для их отца, но и вы кого гуляем? Это хорошо, что у отца есть все это имущество, и плохо это продавать. Есть два опасения. Либо это украдут, либо когда есть имущество, это лучше для большего прославления дома отца. Шевах бейтавия. Что у отца есть имущество. Дальше говорит Гемара. Веосим лоэм лулав. И делают на их деньги им лулавы, то есть четыре вида растения, веарава, и покупают им иву на седьмой день суккота, весука, и строят им суку, вецицит им делают на их деньги. Холь давар шиеш по лойкицва. И всякая вещь, у которой есть ограниченный четкий бюджет. Что это доказывает? Лату и шофар. Это доказывает, добавляется еще и шофар. Шофар покупают тоже на их деньги. Все, что у кого, у чего есть конкретная цена. Было кхимляем сефер тура, покупаем им свиток торы, чтобы они учились. Тфилин им покупаем, мезузот им покупаем в дом. Выколь давар шиеш ло кицва, всякая вещь, у которой есть конкретная цена. Ля ту и мингила, это добавляют и свиток эстер. То есть, несмотря на то, что шофар можно послушать от другого, свиток эстер можно послушать от другого, мы покупаем им, чтобы они не зависели от других людей, чтобы у них был свой шофар, чтобы у них был свой свиток эстер, это считается нормальные затраты, которые можно позволить из денег сирот купить сиротам, чтобы они были автономными в своем соблюдении заповедей тоже. Вен пуским алеем цдака, и мы не постановляем им давать цдаку, как всем жителям города, то есть мы не, на их имущество не накладываем обязательные вот эти вот выплаты взаимопомощи нашим братьям. Вейн пойдем алеем и сошвуем, на их деньги мы не выкупаем пленников. Вело коль давар шейну кицва. И никакую другую вещь, у которой нет конкретной цены, конкретного бюджета. Что это добавляет? Лаату и танхумы авелим. Это включает и трапезы, которые устраивались для утешения скорбящих. В их времена было принято устраивать для скорбящих большие трапезы и на деньги сирот не устраивались. Это делалось на... Люди сбрасывались и на общие деньги устраивали большую трапезу, которой пытались утешить человека в его трауре. Так вот, на сиротские деньги не устраивают эти трапезы в складчину для утешения авелим, скорбящих. Почему? Потому что у этих трапез нет конкретного, ограниченного, четкого бюджета. Это вещь такая очень размытая. Продолжает Гемара Брайта и говорит: «Вейн апатропин рашаим ладун». И опекун не может идти в суд по их вопросам. Лахув, для того, чтобы их обязывать, вылезгот, и для того, чтобы для них что-то заслуживать. Бенихсеитумим, на имущество сирот. Говорит Гемара, непонятно, почему лизгот, а майло, почему заслуживать для них, выигрывать суд он не может. Говорит Гемара, элло лахув альмнат лизгот. Даже если он хочет сейчас что-то их обязать для того, чтобы потом лизгот, при условии, да, то есть он сейчас обязывает их, чтобы потом, это условие для того, чтобы он потом для них что-то заслужил, этого делать нельзя, бенихса и тумим, мы не делаем никакие смелые шаги, вложения в суде, все это нужно как бы консервировать это по максимуму до того, как они станут взрослыми и самостоятельно смогут распоряжаться своим имуществом. Вейна патропин рашоем лимкор барахок. И эти опекуны не имеют права продавать дальнее имущество, выли гольбы коров и освобождать, имеется в виду покупать близкое имущество, недвижимое. Бераа не имеют права продавать их плохие земли, выли гольбы яфа и освобождать, выкупать им хорошие земли. Май тайма, в чем причина, говорит Гемара. Дильма миштадфин. Возможно, что та новая земля, которую они купят, ее именно и смоет какой-то там селезень, поток, и они потеряют. В общем, мы консервируем те земли, которые у них есть, которые они получили, которые они унаследовали, они и остаются в их владении. Мы не покупаем ни ближе, ни лучше, мы оставляем их с тем имуществом, которое они получили в наследство. Вейна патрофин рашаим лимкор садот валиках авадим. Опекуны не имеют права продать поля и купить рабов. Аваль, но... Мухрима вадим могут продать рабов в Лукхиминас БМ Садот и купить поля. То есть, чем лучше поля, чем рабы, потому что рабы могут умереть, могут убежать, а поля – это недвижимость, есть недвижимость. Рабан Шимон бен Гамлиэль, Оймер Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит, аф ло лимкор авадим в ликах садот. Не нужно также и продавать рабов, покупать поля. Почему? Майтайма дильма ло мишафьян. Поля тоже могут что-то с ними случиться, могут испортиться, да, могут поля не остаться. Поэтому, опять же, мы консервируем, говорит Рабан Шимон бен Гамлиэль. То есть Танакама говорит, здесь мы можем не консервировать состояние. Рабан Шимон говорит, нет, мы продолжаем консервировать состояние до конца. Еще один закон Брайте. Вейна патропин рашаим ляуци авадим лехирут. Опекуны не имеют права освобождать рабов на свободу. Даже если рабы платят за свою свободу, все равно они должны оставаться в рабстве, пока эти сироты не вырастут. Аваль мухриму там лахарим, но они могут продать этих рабов другим людям, бахарим, а другие люди муциму там лахирут. Они выйдут на свободу. Реби омер, аф оймерони, Реби говорит, я говорю так, аф гу нотен дме ацмо, он может дать деньги за себя в ее цей, выйти, мипней шуки мохроло, как будто бы он ему сам самого себя продает. То есть Реби считает, что раб, который за тебя заплатит, он может выйти. Царих лихашев имаем баахрона. И вот, говорит Брайта, в конце концов, царих лихашев имаем баахрона, нужно рассчитываться с ними в последнюю. Имеется в виду, нужно в конце концов, когда апотропус заканчивает свою эту роль апотропуса, опекуна на имуществе, он должен сесть и сделать резюме всей своей финансовой деятельности, которую он провел с имуществом сирот. Рабан Шимон бен Гамлиэль, омер эйно царих, не нужно этого делать. Не нужно этого делать, мы полагаемся на него, что он все сделал правильно. Вейно сима патропим нашим вавадим бактаним. И мы не делаем опекунами женщин, рабов и малолетних. Вимми нам авиетумим. Но с другой стороны, если их назначил отец-сирот, Рашут Бейдо, есть у него право назначить и женщину, и рабов, и малолетних. Если отец назначил, мы в это не вмешиваемся. И вот это вот, так сказать, называется точка, да, это все те законы, которые нам Гемара привела сначала Мишна, и вот Гемара привела расширенную брайту, в которой показала все эти юридические нормы, которые мудрецы считали нужно постановить по поводу распоряжения имуществом сирот. Теперь Гемара приведет несколько историй, как это было на практике. Давайте посмотрим. Гемара говорит так. Ау апотропус был некий опекун, дэгавэ бешвивутэй драби мэр, который был, жил по соседству с Раби Мейром. Дэгавэ комис бин арта вэзабин авди. Он продавал землю, покупал рабов. Но мы учили, что это неправильно так делать. В Рошавке Раби Мейр не давал ему Раби Мейр так делать, продавать землю, покупать рабов. Ахволей бихалоймы показали Раби Мейру во сне, пришел к нему во сне, и он услышал такой голос. Они лаарос ватэм ватали вноис. Я хочу сломать, я хочу разрушить, а ты хочешь построить. И тут объяснение такое, что отец этих сирот, он нечестно заработал эти деньги. И как будто бы Всевышний во сне сказал Раби Мейру такое как бы мини-пророчество, что послушай, это я хочу разрушить как бы это состояние, которое было нечестно нажито. Я хочу его как бы привести к банкротству. А ты, Раби Мейр, вмешиваешься и не даешь этому опекуну сделать не по алохе, потому что опекун делает не по алохе, он покупает рабов вместо полей. Но это мое желание. Так говорит, как бы Всевышний говорит во сне. Но смотрите реакцию Раби Мейра. Афилу ахи, говорит Раби Мейр, лой ашгах. Он не, на это не обращал внимания, Раби Мейр. Омар, он сказал, дзеврей халамот ло малим влой муридим. Слова снов они не поднимают и не опускают. А нужно делать, как требует Аллаха, поскольку Аллаха требует, чтобы вместо полей не покупали рабов, а Раби Мейр не давал этому опекуну так себя вести. Что интересно, что мы видим это не первый раз. Есть гемара, известная гемара в Баб Мице, Даф Нун Тет, где Раби Йошуа тоже, получив голос с небес, он говорит, что Аллаха не так, Аллаха должна идти по большинству, а не по мнению Раби Элиэзера. Несмотря на то, что голос небес говорит по-другому. И здесь мы видим, что есть, как посмотреть на этот голос. Может быть, это испытание, может быть, это что-то еще. Но требования Аллахи, они не меняются. И, как сказал там Раби Йошуа, «Лойба шамайми», да? То есть Тора, она не на небесах. Те правила, которые Всевышний дал в Торе, они неизменны, и если по этим правилам Раби Мейр считает, что так должно быть, то это и есть правильная Тора, несмотря на то, что могут быть какие-то другие расчеты, могут быть какие-то другие аргументы, они не интересуют Раби Мейра, который знает, что Тора, которая ему дана, она лобы шамаем, и по законам той Торы, которая есть здесь у нас, нужно себя вести, соответственно, определенному закону. Вот. Теперь еще одна история. Гану Бейтрей были двое. Это больше история про Раби Мейра, как бы еще один пример Раби Мейра как миротворца. Так вот, Гани Бейтрей были двое людей, де Игри Бегу Сатан, которых постоянно задирал Сатан, де Коль Бейшимшин, который каждое время солнца, время солнца, дом солнца, имеется в виду канун субботы, так он называется, Раша объясняет. А вы коминцу, они все время ссорились. Были двое, которые перед шаббатом все время ссорились, а причем шаббат это не время для ссор. Поэтому сотан, он старается все время устроить ссору перед шаббатом, чтобы она прошла. Начать ссору в шаббат сложно ему, так он ее начинает до шаббата, и как бы, чтобы она распространилась на шаббат. И это, кстати, ну, это такая вещь, которая всегда в канун субботы все бегают. Кому-то надо все быстро-быстро успеть, людям нервничают, могут начать. И нужно понимать, что как бы вот это вот мамаш Майсы Сотан, да, что Сатан хочет нас спровоцировать, что мы сейчас там поругались, поссорились, да, и в шаббат сидели грустные такие, поссорившиеся, да, и не получали удовольствия ни от общения раз в неделю, когда у нас есть, ни от нормальной еды, когда у нас есть, ни от духовной какой-то составляющей шаббата, потому что вот эта вот ссора, она нам все время мешалась. Поэтому, так сказать, хахама инаф берушо, да, мудрый человек, у него глаза, так сказать, на голове, что называется, он смотрит наперед и понимает, что иногда лучше промолчать, если уж ситуация такая острая, да, иногда лучше заранее все подготовить, как бы думать о том, чтобы постараться как можно меньше, чтобы было причин для ссоры перед шаббатом, чтобы потом не тянуть это в шаббат. Окей. А вот было так, они ссорились каждый эрев шаббат, и клоу Раби Мейр, леосом Раби Мейр попал туда в это время на шаббат, и квину тлата бейшимшей, и три субботы он их задержал от того, чтобы они не ссорились, а Давид для ушлома, пока не сделал им мир, шамой, и он услышал декомар вай давко Раби Мейр лехау гаврами бейсы, и он услышал такой голос, который сказал, что ой, что вытащил Раби Мейр этого человека, человека в кавычках, да, Мибейсей из его дома, там было постоянное место, там было классно, там все ссорились, ему там, он себя там комфортно чувствовал, мол, место моего обитания. И вот Раби Мейр, сделав там шалом, он досадил сатану, и тот сказал, вот Раби Мейр мне выгнал меня из моего дома. Окей, еще одна история. Не понимаю, почему здесь стоит двоеточие, но Гемара почему-то здесь редакторы поставили двоеточие, я бы сказал, что все вроде бы продолжается. Окей, а у Апотропос, опять же, был еще один опекун, в отличие от прошлого страницы, здесь Гемара, мамаш Гемара, нужно, чтобы все прочитать, прям нужно очень много времени, просто мамаш такая, много строчек, каждая строчка, так сказать, целая, длинная, нету тосфотов, все сплошняком, много Гемары. Окей, а Гава Апотропос был некий опекун Авы Бешвивусы Раби Йошуа бен Леви, который жил по соседству с Раби Йошуа бен Леви, Авы Ко Мазбин Ара, он тоже продавал землю, Вазабин Туры, и продавал, и покупал быков. Вло Амар, вло Мид, Раби Йошуа не опротестовывал и с ним соглашался. Соварлак Раби Йоси, почему? Потому что он так считал, как Раби Йоси, Детани Раби Йоси Омер, Меймайло Карати или Ишти. Раби Йоси говорил, я никогда не называл мою жену жена, моя Валишори Шори, а быкам его бык мой. Элу ли ишти бейси, жену я назвал всегда дом мой. Улишори, а быкам назвал поле мое. И основная вещь, бык, чем бык нужен для поля, потому что на быке можно пахать. И поэтому продавать поля, покупать быков, это разумное вложение, потому что тем самым можно будет обрабатывать те поля, которые остаются у сирот. Поэтому Раби Йошуа бен Леви не считал нужным протестовать от того, что опекун продавал поля за быков. Говорит Гемара, Гану Ясми Дабы Смихи Габей Хай Сафт. Были какие-то сироты, которые опирались на некую бабушку. Была ли это их бабушка или просто была старая женщина, не очень понятно. Авей Легу Турта, была у них корова. Шакла Везвинта, она взяла эту корову и продала. Нигилаю. Продала им, продала у них, продала другим. Ату крови пришли родственники, Леками Дравнахман, Краву Нахману. Омруле и сказали ему, Майя вид... А вид это дезабна. Что она сделала, что она продала эту корову? Что, на что сироты будут жить? Написано, что сироты, они положились у какого-то балябайта. Так написано в нашей Мишне. Айкер, и корова, между прочим, вздорожала. Да? Говорит Гемара, бершус и далойкех айкер. И она вздорожала во владении уже покупателя. То есть она продала ее как бы типа неудачно, говорят. Потому что она подорожала, она дешево их продала эту корову. Говорит, но это было уже во владении у покупателя, она подорожала. Что можно сделать? Он уже приобрел, взял эту корову, потянул. Деньги еще не заплатил, она стала дороже. Беседер, ну как бы, что делать? Говорит, мировая, алло, накити даме, они же не взяли деньги еще. Омерли у МКН, если так, они еще не взяли деньги. Хайну драв ханилой. Есть у нас высказывание Рава Ханилой. Бариди. От имени Шмуэля. Дома Рав Ханилой Бариди. Омер Шмуэль. Них соисовим, что если имущество сирот, а Ренке Эгдыш, они как имущество храма. В Локманг не любит Каспа. Они не приобретаются, а только деньгами. То есть, что мы хотим сказать? Мы говорим, если мы помним, что в принципе Минатойро, Мина Тойра, истории приобретения происходит деньгами. То есть передача денег, она делает так, что товар тоже переходит из владения в владение. Теперь, если я потянул товар, но еще не передал деньги. А здесь постановление такое, что чтобы не было возможности у продавца заявить покупателю, что твой товар сгорел, потерялся. Ведь если покупатель уже заплатил деньги, продавец их взял, и находящийся там на складе товар уже стал принадлежащим покупателю. Приходит продавец и говорит, все сгорело. Там у меня на складе был пожар. Все сгорело. Теперь нет системы продуманной, так сказать, вот этого вот возмещения убытка. Все такое. Он говорит, твои проблемы. Сгорело уже твое. Поэтому постановили мудрецы, что до того, как предмет не был потянут, то есть не был взят в руку покупателем, он находится в зоне ответственности продавца. То есть деньги, передача денег не приобретает. Окей? А только передача самого предмета. Теперь Гемара сейчас нам приведет и оценит, а как с сиротами. Так вот, храмовое имущество, оно приобретается деньгами. То есть пока, опять же, передача денег, оно приобретает храмовое имущество, передает собственность на храмовое имущество. То же самое с имуществом сирот. Говорит Рав Нахман, раз эта корова была продана, а сироты еще не получили деньги, то тогда покупатель коровы должен платить больше. Почему? Потому что, несмотря на то, что корова вздорожала во владении покупателя уже, и если бы это были обычные люди, корову он потянул, все, то, что она дорожает, от этого продавец не получает больше. Но поскольку сироты, они как храм, и поскольку они еще не получили деньги, то корова сейчас, получается, стоит дороже, поскольку покупатель не заплатил за эту корову сироту. А за это то, что говорит Рав Нахман. А раз не заплатили, то теперь, так сказать, по принципу этого Рав Ханило и Барыди от имени Шмуэля, но кеэгдыш вломакни элубы каспа. Имущество сирота, оно как святое и не приобретается только деньгами, поэтому покупатель за эту корову должен доплатить еще, несмотря на то, что на момент передачи коровы она стоила там 100, сейчас она стоит 125, он должен заплатить 125. Почему? Потому что он не заплатил вовремя этим сиротам. Теперь она вздорожала. И он, несмотря на то, что она уже в его владении, она приобретается ему от сирот только при передаче денег. Только после передачи денег. Вот так. Следующий тоже пример такой подобный, да? Хамрей де рабана уква. Вино. Вино де Рава Уквы, он был сиротой, Машху, его потянули по цене арба-арба. В айкер, оно вздорожало, в камбе шита-шита. Теперь оно стоит каждая бочка по 6-6. Каждая бочка за 6. Асули камень Рав Нахман, пришли перед Рав Нахманом. Омар, он сказал, гайну де Рав Ханило, это как раз и есть эта история Рав Ханило и Барыди. Дома Рав Ханило и Барыди. Омар Шмуэль, нихсы есойми, имущество сирот, раен кеэгдыш, не как святое, вломакни элубы каспа, не приобретается только с деньгами. То есть, и поскольку они потянули эти бочонки с вином, они стоили по 4-4, денег они еще не заплатили, пока суть до дела они не перевели деньги, теперь это стоит каждый бочонок по 6-6. Говорит Рав Нахман, окей, вот это как раз идея, которую Шмуэль сказал, что без передачи денег это все еще остается в их владении, поэтому покупатели должны добавить одну треть стоимости на всю эту партию вина. Точка. Окей. Гемара сейчас приведет нам как раз этот, все эти примеры. Ну, мы посмотрим их на второй части нашего урока. Оставайтесь с нами, изучайте Дафаеми. Всего хорошего, до свидания. Это были начало юридических норм отношения между опекунами и сиротами. Всего хорошего, до свидания.